Нет лучшего способа убедиться во внутренней согласованности древней и средневековой астрономии, чем положить бок о бок Альмагест и De Revolutionibus Коперника. Глава за главой, теорема за теоремой, таблица за таблицей. Эти сочинения идут параллельно. Конец цитаты. Книга Коперника заканчивается звездным каталогом, содержащим 1024 звезды. Историки астрономии пишут: это фактически каталог Птолемея, но долготы в нем отсчитываются не от точки весеннего равноденствия, а от звезды Гамма Овна. Конец цитаты. Таким образом, в XVI веке за начальную точку отсчета долгот в каталоге могли брать отнюдь не равноденственную точку, а совсем другую, по тем или иным соображениям. Ясно, что так могли поступать не только в XVI веке, но и раньше. Так мог поступать и автор Альмагеста. При этом, как отмечает Берри, пишет, когда в греческих и латинских версиях Альмагеста встречались по невежеству переписчиков или наборщиков различные данные, то Коперник принимал то одну, то другую версию, не пытаясь проверить на новых наблюдениях, которая из них правильнее. Конец цитаты. В нашей книге много внимания уделяется точности наблюдений различных астрономов, поэтому уместно привести данные о точности, которой старался достичь Коперник. Вот что отмечает Берри. Мы так привыкли ассоциировать возрождение астрономии, многоточие, с возрастающей тщательностью собирания наблюдаемых фактов и считать Коперника главным деятелем возрождения, что здесь вполне уместно будет подчеркнуть, что он вовсе не был великим наблюдателем. Его инструменты, большей частью сооруженные им самим, были гораздо хуже инструментов Насир-эд-Дина и Улугбека. Примечание. Астрономы мусульманского периода, жившие, соответственно, якобы в 1201, 1274 и 1394-1449 годах нашей эры. Примечание автора. И даже не равнялись по качеству тем, какие он мог бы выписать, если бы пожелал, от нюрнбергских мастеров. Наблюдения его были совсем немногочисленны. Примечание. В его книге упоминается 27. А о десятке двух мы знаем еще из других источников, конец цитаты. И он, кажется, вовсе не стремился к достижению особенной точности. Определенные им положения звезд, служившие ему главной основой для справок и потому представляющие особенную важность, допускали ошибку в 40 секунд больше кажущегося диаметра Солнца или Луны. Ошибку, которую Гиппарх признал бы весьма серьезной, конец цитаты. Рисунок 11. Старинная гравюра 1635 года, помещенная на титуле книги «Система мира» Галилео Галилея. Как современники, здесь изображены якобы античные Аристотель с Птолемеем и средневековый Коперник, живший в XVI веке. На голове Птолемея – чалма или тюрбан. Такова была точка зрения художника первой половины XVII века. Весьма странная с точки зрения принятой сегодня скаллигеровской версии истории. Издание «Лейден Бонн» и Абр-эль-Зевире, 1635 год. Гравированный титул. Взято из источника 158, страница 58, лист 32. На рисунке 0.11, приведено выше, приведена старая гравюра с титульного листа книги Галилео Галилея «Система мира», 1635 год. Художник первой половины 17 века изобразил трех ученых, якобы античного Аристотеля, якобы античного Птолемея и средневекового Коперника. Они представлены здесь как современники, обсуждающие между собой научные проблемы. Сегодня нам говорят, будто все подобные средневековые изображения, каковых, кстати, довольно много, являются какими-то иносказаниями. Беседу якобы античных ученых со средневековым Коперником сегодняшние историки преподносят как условный прием средневекового художника, который, мол, хотел лишь подчеркнуть родство душ великих деятелей прошлого и современности. Вот и нарисовал их рядом, занятых неторопливой беседой. Рисунок 0.12. Может быть и так. Тем не менее, после всего того, что нам стало известно о скаллигеровской хронологии, смотрите книги «Методы 1» и «Методы 2», не исключено, что в некоторых случаях следует воспринимать подобные средневековые изображения буквально. То есть видеть на них именно то, что нарисовано. Не исключено, что принятое сегодня иносказательное толкование таких якобы антично-средневековых изображений вызвано лишь давлением скаллигеровской хронологии, которая искусственно раздвинула во времени некоторых средневековых современников, как бы оторвав их тем самым друг от друга. Например, Птолемея отправила в глубокое прошлое, а Коперника оставила примерно на своем месте в XVI веке. Между прочим, на голове Птолемея мы видим чалму, или тюрбан. Рисунок 011. Может быть, он был османским ученым? Головной убор, похожий на чалму или тюрбан, мы видим на голове якобы античного Птолемея и на другом старинном изображении, приведенном на рисунках 13.014. На рисунке 012 титульный лист из «Атласа неба» Доппельмайера. Как современники или, во всяком случае, как ученые одной и той же эпохи, изображены беседующие друг с другом якобы античный Птолемей и средневековые ученые 16-17 веков Коперник, Кеплер и Браге. Взято из 243 страницы 73. На рисунке 0.15 показано старинное изображение 1666 года. Сегодня его уклончиво называют аллегорией. Без колебания пишут так. Аллегория картографии и прославленные картографы. Клавдий Птолемей, Герард Меркатор, Юдокус Хондиус и Вильям Блау. Конец статы. Птолемей стоит слева в окружении двух таких вот муз. Однако тот факт, что художник 17 века уверенно изобразил якобы античного Птолемея и трех картографов 16-17 веков как представителей одной и той же эпохи, может указывать на то, что художник был прав. Кстати, на лице якобы античного Птолемея мы видим очки, то есть типично средневековый предмет. Рисунок 0.16. Между прочим, здесь подчеркнут индивидуальный штрих. Птолемей как бы поправляет сползающие на нос очки. Может быть, Птолемей действительно носил очки, и художник 17 века, еще помнивший об этом, не преминул изобразить этот характерный факт на своем рисунке. На рисунке 0.17 приведено старинное изображение Птолемея якобы 1517 года. На голове Птолемея трехлепестковая царская корона, рисунок 0.18. Любопытно, что она практически тождественна с царскими коронами на головах, например, евангельских волхвов, изображенных на средневековом саркофаге трех волхвов в известном Кёльнском соборе, город Кёльн, Германия. Смотрите нашу книгу «Библейская Русь». Глава 2, том 1, вклейка между страницами 400-401, фото 2, а также фото 4. Смотрите также «Библейская Русь», глава 3, фото 2.4 и фото 2.9. Три короны точно такого же трехлепесткового вида мы видим и на средневековом гербе города Кёльна, рисунок 0.19 и рисунок 0.20. Средневековая корона подобной формы встречается и на других царских изображениях 14-16 веков, например, в Швеции. Такие же трехлепестковые царские короны мы видим и на средневековых французских миниатюрах, например, в известном Реймском миссале, созданном якобы между 1285 и 1297 годами. Источник 176, страница 194-207. Смотрите рисунки 0.21-22. Таким образом, на голове якобы античного Птолемея мы видим хорошо известную средневековую корону.